Добрый день, меня зовут Мумин Шакиров. «Единая Россия» внесла в Государственную Думу проект закона об аресте на 15 суток за отождествление роли СССР и нацистской Германии во Второй мировой войне. Одновременно фракция «Единой России» отказалась поддержать предложенный оппозицией законопроект об освобождении участников Великой Отечественной войны от коммунальных платежей и взносов на капремонт. Начнем с истории вопроса. Репортаж Анны Хламовой.
Идея о наказании за отождествление роли СССР и нацистской Германии впервые прозвучала год назад. На заседании Совета по культуре и искусству с участием президента Владимира Путина ее обнародовала депутат Госдумы Елена Ямпольская. Поводом для этого стала цитата из книги по саморазвитию «Тонкое искусство пофигизма» американского автора Марка Мэнсона.
У нас вполне со щадящей маркировкой выходят вот такие вот книги. Автор – один американский блогер. Вот цитата из первой. На долю поляков выпало немало бедствий, изнасилований и убийства сначала нацистами, затем советскими солдатами. Вот цитата из второй. Советы были похлеще нацистов. Я считаю, что если редакторам в наших издательствах не хватает ума, совести и брезгливости, чтобы изымать подобные пассажи, им следует помочь законодательно. Мне кажется, у нас есть моральное право ужесточать закон, когда речь идет об осквернении нашей исторической памяти.
Владимир Путин поддержал предложение Ямпольской.
Нужно аккуратно, конечно, но сделать. Но если в некоторых странах за отрицание геноцида армян предусмотрено уголовное наказание, нам сам Бог велел, наверное, включать соответствующие механизмы для защиты правды о недавнем, совсем недавнем прошлом.
5 мая 2021 года законопроект о запрете публично отождествлять нацистскую Германию и СССР был внесен в Госдуму. Его авторами выступили единороссы сенатор Алексей Пушков, депутат Александр Жуков и сама Елена Ямпольская. Помимо запрета на отождествление, законопроект также предлагал запретить отрицать решающую роль советского народа в разгроме нацистской Германии и гуманитарной миссии СССР при освобождении стран Европы во время Второй мировой войны. Уже через месяц закон приняли в окончательном чтении, а в начале июля его подписал Путин. 27 октября та же группа депутатов и сенаторов отдельным документом предложила установить административную ответственность за нарушение закона. Для граждан в качестве наказания предлагается ввести штраф от 1 до 2 тысяч рублей, либо арест на срок до 15 суток. Для должностных лиц штраф от 1 до 4 тысяч, а юридическим лицам придется заплатить от 10 до 50 тысяч рублей. В случае повторного нарушения граждане также обойдутся денежным штрафом или арестом, а вот должностным лицам может грозить дисквалификация на срок от 6 месяцев до 1 года. Для юридических лиц сумма штрафа может вырасти до 100 тысяч, а деятельность компании могут приостановить на срок до 3 месяцев. В пояснительной записке сказано, что запрет касается публичных выступлений и высказываний, в том числе в интернете. Выявлять нарушения будут полиция и Роскомнадзор.
Обсуждаем эту тему с главой комиссии Общественной палаты Российской Федерации по культуре и сохранению историко-культурного наследия Павлом Пожигайло и научным сотрудником Музея истории Киева Виталием Нахмановичем. Коллеги, здравствуйте. Павел, здравствуйте.
Добрый день.
Здравствуйте. Павел. Просто я сегодня представляю комиссию по демографии, просто так, для вот. Но долгое время был представитель комиссии по культуре и замминистра культуры и средств массовой информации, а сейчас вот занимаюсь семьей и детишками, но при этом кандидат в исторических наук.
Я вас поздравляю, я надеюсь, что на этой должности или в этой сфере вы себя так же проявите, как и на прежних должностях. Павел, скажите, пожалуйста, вот лично вам этот законопроект, точнее говоря, вот эти поправки, они близки по духу или вполне можно было бы обойтись без лишних наездов на свободомыслие?
Нет, естественно, не просто близки, а я считаю, что, ведь понимаете, почему они появились? Да, вообще вопрос истории в последнее время, он стал достаточно серьезно рассматриваться именно как с точки зрения политических целей. Вот на примере Украины, да, так сказать, там буквально народ поменял свое мировоззрение там, на 180 градусов. То есть, условно говоря, с помощью интерпретации тех или иных исторических событий можно серьезно влиять на внутреннюю политическую жизнь страны. Ровно настолько, насколько это позволили сегодня современные средства коммуникации, ровно настолько государство начинает защищаться от разного рода, подобного рода новаций, потому что реально понимают в них опасность. Да? И, безусловно, здесь есть и этическая сторона, конечно же, да, и страна политическая. И в этих всех вопросах самый главный вопрос, когда те или иные историки высказывают какую-то позицию, речь идет о попытке поиска исторической справедливости или объективности, или речь идет о неком инструменте политического влияния. Вот и все.
Павел, раз вы апеллировали к Украине, тогда я следующий свой вопрос обращу к Виталию Нихмановичу. Скажите, а в Украине вообще стоит вопрос о том, осуществляет ли сталинский режим с нацистской Германией, или этот вопрос не стоит и уже принято, условно говоря, черно-белое решение? Это вот хорошо, а это плохо. Или дискуссии продолжаются?
Ну, я надеюсь, что в Украине никогда не будет принято черно-белое решение ни по одному вопросу. В этом заключается принципиальное отличие демократической страны. Что здесь всегда есть некий спектр мнений по любому общественно значимому вопросу, и по нему ведутся открытые дискуссии. Поэтому даже учитывая, что, скажем, те или иные политические деятели, лидеры страны занимают те или иные позиции по вопросам, скажем, связанным с историей, это совершенно не значит, что этот вопрос закрыт в общественном пространстве, и по нему все равно продолжаются какие-то дискуссии. И тут вопрос не отождествления, не отождествления каких-то режимов, да, а тут вопрос принципиальный. Имеет ли право и должно ли государство устанавливать рамки таких дискуссий и запрещать, и наказывать за те выражения тех или иных взглядов. Вот это важно, а не конкретный вопрос.
А вот господин Бажигайло сказал, что вопрос не идет об исторических фактах, а речь идет о политике, о том, как через эти факты, умело препарируя их, влиять на политическую ситуацию. Вы согласны, что это можно трактовать так?
Я согласен с тем, что российское государство сегодня, как советское государство раньше, пытается максимально контролировать в том числе и политику памяти как составную часть идеологии. Очевидно, что для государства авторитарного это понятная модель поведения. Точно так же понятно, что для государства демократического это неприемлемая модель поведения. Вот, собственно, и все.
Хорошо, мы еще вернемся вот к этим пунктам, которые вы обозначили, Павел. У меня вопрос к вам. А как все-таки рассказывать современной, ну, давайте скажем пафосно, молодежи и школьникам о военных преступлениях, которые были совершены во время Второй мировой войны с обеих сторон? Ну, прекрасно мы помним, есть претензии и к союзникам, когда массово были ковровые бомбардировки таких городов, как Дрезден и других, погибло море людей. Да? В то же время и Красная Армия, солдаты Красной Армии тоже совершили преступления. Как рассказывать о том, что это было?
Ну, надо просто разделять, понимаете, один момент. То, что происходит на войне, мне, так сказать, довелось побывать в Таджикистане в 90-е годы, и в Абхазии я служил, и в Приднестровье. Поэтому, знаете, на войне, конечно же, все есть, да, и с разных сторон. Другой вопрос. Кто эту войну затеял, понимаете? И вот здесь же идет дискуссия, что, так сказать, Советский Союз спровоцировал Германию, да, так сказать, на эту войну. Или, так сказать, у Гитлера действительно был план Ост, ну, отрицать же это невозможно, и план Барбаросса, в отличие от того, что, например, у Сталина не было таких планов. И в 41-м году все-таки немецкие войска перешли линию фронта, и, соответственно, Россия оборонялась. Я, кстати, вместе с Святославом Рыбусом участвовал в выпуске «Двухтомника» Иосиф Сталин. Нас интересовали документы того времени, то есть мы не давали какие-то субъективные оценки деятельности, да, Иосифа Фёдоровича. Но нас интересовали документы. Вот, например, вопрос, который часто поднимается в отношении Голодомора, там в 1932 году уже поднимался вопрос, что будет война. И к ней Советский Союз готовился. К сожалению, денег, которые могли бы пойти на перевооружение промышленности, не было, кроме как продавать зерно. Сталин поручил Орджоникидзе и Молотову, там полгода был перерыв, еще раз попробовать взять кредиты, в общем, и другие источники финансирования найти, которые бы не позволяли продавать зерно. Этого не было сделано. В смысле, не было возможности взять других денег. И тогда на этом же политбюро Сталин говорит, Если мы сегодня не закончим перевооружение промышленности к 1942 году, какие прогнозы? Да, так сказать, будет война, мы не проиграем, потеряем государство. А если мы изымем это зерно, какие прогнозы? Умрет там от 1 до 3 миллионов человек, причем в разных областях. И вот я хочу вспомнить здесь, ну, поскольку у нас интеллектуальная беседа, Агамемнона, да, в Аристее. Помните, когда был выбор между жертвоприношением дочери, да, чтобы подул ветер, и они дошли до Трои? Или, соответственно, надо было повернуть назад. Поэтому в истории бывают ситуации, когда приходится принимать непростые решения. Я сам майор, да, и еще раз говорю. И ситуация, когда идет диверсионно-разведывательная группа на верную смерть для того, чтобы там спасти дивизию, понимаете? И можно расценивать, что вы укокошили там 9 человек, или там, не знаю, батальон целый, да? А вот надо было как-то по-другому. Но, к сожалению, бывают ситуации, когда нет другого решения. Вот в этой ситуации, мне кажется, вот такое объяснение. А что касается объективности и демократии, ну, у меня большой вопрос. А почему коммунистическая партия на Украине запрещена? А почему сносятся памятники маршалам Великой Отечественной войны? Ну, хорошо, если вы так полюбили Бандеру. Хотя, так сказать, мне трудно понять моего собеседника, насколько Бандера и Бабий Яр сочетаются с этой любовью. Но, тем не менее, да, допустим, вот объективно, вот. Каждый имеет свое мнение. Доставьте тогда тем жителям Украины, которые надевают, соответственно, ленточки, да, и относятся с уважением к героям Великой Отечественной войны, тоже иметь свои памятники и тоже выражать эту позицию. Понимаете, тогда бы мы поверили и действительно сказали, да, демократическое государство, и там пусть цветут все цветы. Но это же не так.
Павел, ну, во-первых, мой собеседник и коллега наш не говорил, что он любит Бандеру. Да? Мы его обязательно спросим, но он этого не говорил. Второй вопрос. Вы говорили, кто первый начал. Хорошо. Чем занимался Сталин с 1939 по 1941 год, пока будущие союзники, это Британия и в том числе помогавшая и Америка, воевали с Гитлером? Вот чем эти два года занимался? Помогал, отправлял туда промышленные товары, нефть, бензин. Вот в этом можно разобраться? Это было? Или тогда он готовился к войне с Гитлером и знал, что это враг? Или отправлял ему эшелоны, как мы знаем из истории, последний эшелон с продуктами питания и с другими товарами ушел в Германию 21 июня за несколько часов до начала войны?
Ну, смотрите, Сталин играл в шахматы. В этом смысле, я считаю, он был достаточно умный, интеллектуальный человек. Да, было жесткое время, где-то жестокое время, действительно, да, и не все, безусловно, может быть оправдано. Но после Мюнхенского сговора, как вам сказать, враг моего врага, мой там союзник. Да? Поэтому ровно настолько, насколько Гитлер начал эту войну не с Советским Союзом, нам выгодно было помогать Гитлеру, чтобы эта война была максимально... собственно, на что они увязли в этой войне и, соответственно, потратили силы и меньше было рисков для нас. Но Сталин, могу сказать точно, всегда исходил из оборонительной позиции. У Советского Союза не было никаких планов зайти в Европу и там победить Германию, не знаю, Англию, забивать всю Европу. Этого не было. Но это было в плане ОС и в тактическом плане, плане Барбаросса. Понимаете? Поэтому Сталин, исходя из возможностей, делал все, чтобы отодвинуть границы, чтобы обескровить там врага, чтобы в этой ситуации максимально оттянуть войну. Еще раз говорю, документы подтверждают, что именно к 1942 году Россия, Советский Союз, был бы готов к этой войне. И именно в 1942 появились «Катюши», там Т-34 уже в массовом производстве, автоматы ВВШ и так далее, и так далее. Вот, собственно, и все. И никакой агрессивной политики в этом смысле у Сталина не было. И, конечно, я не обвиняю вот в Бандере, безусловно, может, я некорректно выразился. Просто я имею в виду, что в Украине сегодня явный перекос в некую историческую тенденцию, да, а вот вторая сторона, она, в общем, обливается зеленкой, понимаете? Это, ну, какая же демократия?
Давайте слово тогда предоставим Виталию вот по поводу перекоса. В какую сторону перекос в Украине? Вы можете очень коротко нам объяснить сегодня?
Я не знаю, в какую сторону перекос в Украине, но я не могу, там два таких хороших паса дал предыдущий коллега, что я не могу на них не отреагировать.
Пожалуйста.
Первый пас по поводу того, как Сталин знал, что будет война, и начинал с ней готовиться, и поэтому устроил Голодомор, а знал это в 1932 году. Когда Гитлер еще не пришел к власти, было совершенно непонятно, придет ли он к власти. Да, интересно, к войне с кем готовился товарищ Сталин и к какой войне? Кто-то угрожал Советскому Союзу. И второй пас, это просто фрейдистский, я прошу прощения, потому что пример Агамемнона, он классический, он приносит в жертву свою дочь, чтобы доплыть до Трои, захватить Трою и уничтожить ее. Он не на оборонительную войну ехал домой, понимаете?
Но там был еще один пас, оттягивал войну как мог, нет, но при этом, это все мы все знаем, снабжал германскую армию, в том числе нефтепродуктами. Ну, там же был, ну, там же было не два вагона
Ну, война началась не в 41-м году.
Так я про 39-й говорю.
Да почему снабжал? Он захватил всю
это
восточную
отдельный
Польшу.
Вопрос, да, это мы сейчас обсудим тоже.
Нет, ну тут это... Ну, просто, вы понимаете, мы сейчас уйдем в исторические эти, так сказать, дебри,
хорошо.
Хотел, не хотел. А вопрос же не в этом. Вопрос не в том, чем занимался тогда Сталин. Вопрос в том, почему сегодня принимается в России этот закон. И почему предметом этого закона является именно Вторая мировая война, а не какие другие периоды в истории. Вот же в чем дело. Понимаете, а сейчас хотел, не хотел, где бумажка, что он хотел, черт его знает, что он хотел, да, не записано. Не записано, значит, ничего не хотел. И это может доскону полемизировать. И хорошо, и нормально, и надо полемизировать. По поводу, чего хотел, чего не хотел. А вот что сделал, известно. И начал он это не в 41-м году, и в 39-м году, да? И не Сталин это начал. А с конца 17-го года и до конца 91-го года существовал режим, который совершал конкретные задокументированные преступления, которые надо рассматривать в их совокупности. Вот о чем речь, да? Они там сравнивать роль, что значит отождествление роли Советского Союза и нацистской Германии Второй мировой войны. Ну, естественно, их нельзя отождествить, они были с разных сторон фронта. Ну хорошо, а если я скажу, что Советский Союз был хуже нацистской Германии, это не будет отождествление, я не подпадаю под статью.
А вот закона. Давайте спросим Павла.
Нет, ну просто, вы понимаете, вопрос же опять, да нет, он начнет, понимаете, он хочет вести интеллектуальную беседу об истории. Это все хорошо, но мы не об истории собрались поговорить. Мы говорим о политике и законодательной практике сегодняшней России. Если хотите, можем поговорить и в сегодняшней
Хорошо,
Украине.
Хорошо, тогда конкретно вам вопрос. Вот если вы говорите о том, что в Украине есть дискуссия, сталинский режим против гитлеровского, чьи аргументы убедительные вот в украинском информационном пространстве? Кто побеждает в этом споре и в этой дискуссии?
Вы понимаете, поскольку я являюсь частью этой дискуссии,
так.
То я не могу здесь быть объективным. Понятно, что для меня...
большинство или меньшинство? Кого большинство?
Хорошо, пополам.
Пополам.
Вы понимаете, судя по социологии, ну, примерно пополам, да?
То есть это немало сторонников того, что люди считают, что это не одно и то же, сталинский режим и нацистская Германия.
Вопрос не просто, ну, вопрос не стоит так, как вы его поставили, да? То есть никто не обсуждает, кто хуже. Это же такая вот уже гротеск какой-то. Речь идет об отношении, то есть никто не обсуждает вопрос, плох ли гитлеровский режим. Понятно, что он был плох. Тут как бы дискуссии не присутствует. Ну, есть, конечно, какие-то маргинальные группы, так сказать, да. А речь об оценке советского режима, в частности, сталинского. Это тоже, вы понимаете, это вот...
Здесь есть какой-то общий знаменатель?
Нет.
Нету.
Нету. Я, вот об этом я и говорю. Да, что есть очень много людей, которые положительно относятся к сталинскому режиму, к каким-то аспектам и так далее. Но это нормально. Это нормально. Но есть же, понимаете, это же не просто дискуссия в университете. Это же дискуссия между людьми, из которых огромное количество просто жило в те времена, у которых родители там жили, как-то были вовлечены, да. Даже психологически сложно человеку сказать, да, вот мой там отец или дед, он воевал за абсолютно неправое дело. Ну как это? Ну это, ну, попробуйте это сказать, да. Ну это же надо что-то насилие от своего какое-то совершить. И это нормально. Ну кто будет осуждать своего родителя? И кто, кого можно заставить это делать? Поэтому это живая ситуация. Мы не Агамемнона обсуждаем, понимаете?
Павел, позвольте вас спросить. А вот как сегодня рассказывать школьникам про оккупацию Польши и Прибалтики войсками СССР? Вот какие аргументы вы подобрали бы, сказав, что это было сделано правильно, потому что так распилили Европу, так договорились Гитлер и Сталин? Вот как бы вы это объяснили?
Ну, еще раз, Агамемнон был упомянут не про Трою, а про то, что в жизни бывает, и Эсхил, кстати, об этом говорил, ситуации, когда нет выбора без зла, да, что, собственно, нет третьего варианта. Есть там или в штрафбат похоронить, да, дивизию спасти, либо войну проиграть. Поэтому есть такие ситуации, когда приходится принимать такие решения. Ровно про это я говорю. А что касается сейчас, ну, там же все просто, там это было действие абсолютно... С военной точки зрения оправданной, он отодвигал границу. После раздела Чехословакии фактически ящик Пандоры был открыт. И в ответ на Мюнхенский сговор и раздел Чехословакии Советский Союз вынужден был идти на это соглашение для того, чтобы отодвинуть западную границу, иметь эту передышку. Еще раз говорю, если предположим, что в 1942 году действительно надо было переворожить 2000 предприятий, и военная промышленность заработала бы. Кстати, сейчас в Александре Галушко в книге «Кристалл роста», в которой я принимал участие, там описывается этот момент. Например, шла война, шла борьба даже за количество марок стали. И тот, кто имел больше марок стали к войне, тот имел потенциальную возможность выиграть. Потому что это связано там, с пушками, там, пулями, автоматами и так далее, самолетами и так далее, и так далее. И вот у Сталина был этот план. Да, и в 1942 году во многом он был выполнен. Но он ошибся в том, что война произошла? Нет, не ошибся. Он смог оттянуть с 1939 на 2 года эту войну? Скорее всего, смог с помощью этого пакта и с помощью от того, что он отодвинул границы. Понимаете? И еще раз я говорю, вот с точки зрения, ну, все-таки нравственной, 50 на 50, задумываться о том, мы бы служили в ФНСС или в Галичине, да, так сказать, или там в Красной Армии с точки зрения войны. Ну, слушайте, я думаю, что все-таки большинство более-менее образованных, здоровых людей, может, молодежь, которая ничего не знает, может сказать, что это клево, там, круто, прикольно, да, вот, но нормальные люди, конечно, не поддержат, а потом... Если 50 на 50 без Крыма и Донбасса, то если был Крым и Донбасс, я думаю, было бы, наверное, там 60 на 40. А если вычесть идиотов 20-летних, понимаете, то было бы 80 на 20. И, собственно, эти 20% это Западная Украина, которая имеет своих родственников. Я так думаю. Поэтому абсолютно оправдано с военной точки зрения. Абсолютно. Точно так же, как было оправдано Кутузова сдать Москву. Понимаете, с военной точки зрения это было оправдано. Что же, собственно, и произошло? В конечном итоге победа в целом в Великой Отечественной войне 12-го года.
Павел, но я хочу вас спросить, вы говорите оправданно, а поляков и прибалтов их спросили, они хотят этого или нет? И тысячи и десятки тысяч людей были высланы в Сибирь, и это тоже было оправдано, и полякам это тоже понравилось?
С точки зрения, еще раз говорю, с точки зрения той ситуации, которая была, это было оправдано. И поэтому, если бы дочери Ганемана сказали, что а не хочешь ли ты в жертву быть принесена, она бы тоже сопротивлялась. Понимаете, еще раз говорю, что есть действительно в истории, со всех сторон, понимаете, и в Великобритании, и в Америке, бедных индейцев, жалко нет, а то бы БЛМ показалось бы там легкой прогулкой сегодня. Просто физически их уничтожили все. Поэтому, к сожалению, в истории, особенно 20 века, этих примеров достаточно жестоких решений было очень много. Но вопрос не в том, что это была жестокость ради жестокости, понимаете, а почему тем или иным руководителям приходилось идти на эти жестокие решения. Вот это очень важно. Если, так сказать, Сталин не ошибался, и в конечном итоге так и вышло, что пришли фашисты, уничтожили 26 миллионов, 27 миллионов, так сказать, человек, строили, так сказать, да, нацистскую теорию, в которой там, собственно, все должны были уничтожены, а в первую очередь там евреи, цыгане, так сказать, да, в этой ситуации, то Советский Союз вообще геноцида никогда не было.
Понимаете, Павел, позвольте вас спросить. Вы сейчас хорошо излагаете свою мысль, да? Вы имеете право высказывать вот то, что вы говорите, в том числе из советских учебников и некие такие клише, что он оттягивал войну с помощью этого пакта Риббентропа и Молотова. Но дело в том, что тот, кто вам возражает и говорит совершенно противоположные вещи, он же попадает под статью. Его могут посадить на 15 суток или оштрафовать. Это разве справедливо?
Еще раз. Ровно настолько, насколько работает сейчас или пытается работать система по дискредитации российской истории, которая является фактором национальной угрозы национальной безопасности, ровно настолько государство защищается. Причем речь не идет о том, что сразу уголовное наказание. Понимаете, у нас, к сожалению, да, много фактов сегодня, связанных с там, вечным огнем, осквернением памятников. Все это в целом может иметь для России достаточно катастрофические последствия, понимаете? Поэтому это решение было принято. Государство обязано защищаться. Вот у меня висит справа Столыпин, в принципе, я-то защищал кандидатскую по столыпинским реформам, да, и тоже его часто обвиняют, вот там вешатель, да. Вот. Кстати, вот Владимир Соловьев почему-то его не взлюбил, у меня не было возможности просто немножко ликбез с ним провести, чтобы объяснить ему, что Столыпин никакого отношения, так сказать, да, вот к этой, к этому ярлыку как бы не имеет. Да, так сказать, указ принимался государем, но вопрос и полгода действовал по настоянию Столыпина до ратификации Думой каждые полгода. Но почему опять это дело? Что он был просто изверг, маньяк, извращенец? Нет. Потому что в 1906 году, когда пылала вся страна, когда страна стояла на граде огромной, большой войны, он опять-таки принимал решение в течение 3 дней, так сказать, да, должен был произойти суд над человеком, который бросил гранаты и убил там 300 человек, а посадить его было невозможно, потому что не работало ничего, и ни каторги, ни тюрьмы, он бы убежал опять, собственно, кинут кого-то гранату. Из 3000 приговоров 800 проведено исполнение. Он вынужден был это делать, и тогда он сказал фразу интересную. Надо отличать кровь на руках хирурга от крови на руках палача. И если, опять-таки, взглянуть дальше в историю, да, с точки зрения Столыпина, он говорил, вам нужно великое присоединение, вам нужна великая Россия. Так вот, потом-то мы все испытали, 10 миллионов гражданской войны, те же, извиняюсь, приход большевиков, сталинские репрессии, голод и все остальное. Но это произошло как следствие того, что в те времена Столыпина, так сказать, сравнивали с землей и говорили, что он какой-то, так сказать, тиран. Понимаете? Ну вот так приходится решать иногда, что вот 800 человек, ну Россия бы по Менделееву была сегодня 500 миллиардов. А кто-то говорит, нет, вот ничто не стоит слезы ребенка. Кстати, Достоевский об этом говорил не в плане, что ничто не стоит слезы ребенка, а как раз когда слезу ребенка надо игнорировать, понимаете? Чтобы потом вместо слезы не полилась кровь. Вот, собственно, и все.
Да, Павел, вы, конечно, глубоко ушли в сторону немножко от этой темы. Давайте мы посмотрим опрос, чем отличается Гитлер от Сталина. Наш корреспондент задавал этот вопрос на улицах Москвы.
Чем отличается Гитлер от Сталина? Оба как руководители были молодцы, так скажем. Гитлер для себя, для у себя, для, там, для своих. Видно же даже, как, какая у него армия была, как она была освящена.
А чем они тогда отличаются друг от друга?
Нации, наверное.
Идеологией. Вот. Один, так сказать, хотел захватить мир, это первый Гитлер. Сталин, в принципе, держал оборону. Вот. Ну и тот, и другой, и иезуиты. И тот убивал людей в концлагерях, и этот убивал в концлагерях.
Гитлер уничтожал в целях одних, чтобы захватить весь мир, и он прославлял только свою нацию арийцев. А Сталин уничтожал предателей, просто улучшал свою державу и делал все для своих, для своего народа.
Фотографией. Допустимость убивать людей, допустимость делать вот бесчеловечно. Мне кажется, что между их взглядами очень много общего, поэтому отличие трудно сказать.
Страной. У меня один дедушка сидел, другой воевал. Ну, а тот уничтожал, ну, на своих уничтожал таким же образом.
В принципе, они чем-то похожи, но различие в том, что оба тираны были. Где-то пытался завоевать все, а Сталин пытался как-то, то есть, ну, чтобы жили в мире, как-то вот так, наверное.
Фундаментально разница небольшая, но вообще разница, конечно, есть. Сталинские репрессии тоже достаточно жестокие были, но имея в виду все жестокости и бесчеловечности, на которые был способен Гитлер, хотя он был огромным патриотом своей страны, но разница все-таки есть. Отвечая на ваш вопрос, разница есть достаточно серьезная. Но тем не менее, если мы сравниваем с позицией человека-диктатора, то определенное сходство само собой есть.
Мой гость Виталий Нихманович. Ну, как вам опрос? Люди, в общем-то, говорят нечто другое, нежели говорил предыдущий спикер.
Ну, говорят они разное, предположим. Вот. Ну, вообще...
Как вам вообще градус этого опроса? Он вас как-то вдохновляет, дает какие-то больше положительные эмоции или равнодушие?
Нет, он, конечно, дает эмоции неположительные, понимаете. Так, я получилось, долго жил в Москве, и на моих глазах заканчивался Советский Союз, начиналась независимая Россия. И я вам должен сказать, что то количество информации исторической, документальные, правдивые, о том, что происходило в советское время, которые получили жители России во второй половине 80-х, начале 90-х годов, несопоставимо с той, с аналогичной информацией, которую получали здесь и в других странах. То есть, мне казалось бы, уже все должны были все знать и понимать. А ровно повторилась история с хрущевской оттепелью. Как только гайки закрутили, сразу все забыли, все никто не знает, и все достали, так сказать, заплесневевшие советские учебники. И я говорю не только о нашем собеседнике, который еще официальный, и, честно говоря, я не знаю, если он думает то, что говорит, мне жалко Россию, если он думает что-то другое, мне жалко его лично. Но я вижу, потому что говорят люди на улицах Москвы, они тоже, конечно, то есть вы понимаете, да, вы пытаетесь противостоять, там многие из них официальной какой-то пропаганде, но это другой рубеж, понимаете, это вот,
это то, что вы слышали, там же были какие-то, на ваш взгляд, здравые мысли о том, один похож на другого, там же звучали эти ноты.
Да, они звучали, но вы понимаете, весь основной контекст, то есть... это все хорошо бы звучало, 40 лет тому назад, вот если бы мы это услышали. А вот сегодня, это звучит, поверьте, диковато. Все.
Хорошо. Я бы хотел бы, Павел, обратиться к вам и спросить. Нет, вы поддерживаете эту поправку, этот закон, во-первых, и поправки к этому закону со всеми штрафами и арестами административными. А нет ли у вас опасения, что вот придет новая власть и снова перепишут историю и заодно и конституцию, которую недавно правил Владимир Путин? То есть это будет вечная тема, да? Новая власть, новые законы, новые поправки, и нет конца и краю этой истории. О том, какова была реальная история 80-90 лет назад.
Во-первых, я неофициальное лицо. Я член общественной палаты, отец 8 детишек. Вот. И если посмотреть в интернет мою биографию, был бит не один раз, и снимаем с должностей разных, так сказать, да? По принципиальным соображениям. Поэтому считаю себя достаточно принципиальным человеком. Но, понимаете, действительно, история – это вещь очень серьезная. Да? Если, например, опять-таки сейчас сказать, а кто был прав, там, Михаил Тверской или московские князья? Представляете, как можно разыграть эту историю? Так что Тверь и Москва там сойдутся в смертельной схватке. Или Великий Новгород и Владимирское княжество. Да, история – это штука такая серьезная, понимаете? Я за то, чтобы была объективность, понимаете, но объективность. И второе, я за то, чтобы все-таки в дискуссии выдерживалось, если уж мы говорим на эти темы, некое, так сказать, интеллектуальное состязание, да, а не, так сказать, сам дурак. Вот. Понимаете, вот опять в этом вопросе, вот смотрите.
Этот закон, простите, он мешает интеллектуальной дискуссии? Если тебе грозит штраф или административный арест, какая дискуссия? Ты должен фильтровать каждое свое слово. Тут нет дискуссии, тут есть давление одной стороны на другую.
Нет, причем здесь речь идет о том, что когда делаются штампы, понимаете, когда делаются штампы, связанные с тем, что режим Гитлера приравнивается к сталинскому режиму. Вопрос в исторических кругах, допустим, на самом деле дискуссии есть, но просто есть, понимаете, вот с точки зрения там моего оппонента, что по факту Молотова-Риббентропа, так сказать, это, понятно, у него одна оценка, и те, кто против ее точки зрения, те, значит, там... не знаю, отрабатывают какую-то версию там, или идиоты, понимаете? Это вот такая чисто украинская история. По сути, 6 миллионов евреев не Сталин убил. Чего вы все замалчиваете? Что, Сталин что ли
убил? Нет, во-первых, это никто не замалчивает. Павел, давайте все-таки с уважением относиться к оппоненту, он таких вещей не говорил.
Я хочу сказать, потому что вопрос этот важный, когда мы сравниваем этих двух, так сказать, персонажей. Да, это оба диктатора, я согласен. Но все-таки действия Гитлера кардинально отличались с этической, вообще с нравственной точки зрения, от действий Сталина. Сталин был плоть и кровь этой утопической идеи построить рай на земле в виде сталинского коммунизма, который всегда предполагает жестокость и кровь. Да, мы сейчас не будем расширять дискуссию, почему это произошло с нашей стороной, но произошло по понятным причинам. И вот народ, долго хотел Сталина, он его получил. получил именно такого, настрадался во многом, пережил войну и так далее. И в конечном итоге там, в 1991 году принял решение там, перейти в другой вид государства. Но при этом этот период, он вполне гармоничен личности Сталина. Он так был построен, понимаете? И вот тоже интересный момент, который я считаю надо учесть, что не было никакого национального геноцида в Советском Союзе. Собственно, страдали все жители Советского Союза в равной степени. И более того, Сталина не было задачи захватить Европу и уничтожить там немцев или, не знаю, там французов или еще
Павел, кого-то. Павел, я вас прошу. Павел, все-таки, если вы зададите этот вопрос, был ли национальный геноцид чеченцев, если спросите крымских татар и других народов Северного Кавказа, будет совершенно другой ответ. Павел, я благодарю вас за участие в нашей программе. У нас сейчас будет новый спикер, Николай Сванидзе, историк. Николай, я хочу вас поприветствовать. Вы, конечно, слышали час разговора, но основная наша тема – это вот эти новые поправки с штрафами и с административными арестами, если кто-то попытается, согласно букве закона, отождествлять сталинский режим с гитлеровской, с фашистской Германией. Скажите, пожалуйста, ради чего и какую цель преследовала власть, когда вносила эти поправки к тому закону, который был принят еще летом? Цель какая?
Честно говоря, это добрый день всем. Честно говоря, это для меня тоже тайна, потому что я считаю эти поправки иррациональными. Тем более, что это совершенно произвольно будет истолковываться. Это же нельзя проверить, нельзя доказать, что такое тождество двух режимов, двух стран. Гитлеровской Германии и Советского Союза. Что такое тождество, что такое не тождество? Где критерии этого тождества или его отсутствия? Поэтому, в общем, я считаю, что это, если пытаться все-таки как-то рационализировать нерационализируемое, то мы придем к выводу, что здесь цели две. Одна идеологическая, то есть обезопасить режим от всяких посягновений на его обвинение в фашизме. Тот режим сталинский, но он служит основой как бы для легитимации нынешней власти во многом. И второе, это подвесить всех людей, которые будут что-то говорить об истории. Это может быть любой человек, журналист, историк, просто блогер, просто гражданин, который где-то публично выступает. То есть это в русле, в общем, такого вполне себе репрессивного хода курса действий нынешнего российского руководства. Вот эти вот две цели. Идеологическая и практически репрессивная.
Николай, конкретный вопрос. Вы известный историк, автор многих документальных фильмов. Скажите, вот вы в своей просветительской деятельности после того, как введены эти поправки, будете что-то менять или вы будете говорить то, что говорили раньше?
Я буду, конечно, говорить то, что я говорил раньше. Потому что я не думаю, я никогда не говорил, никогда не буду. Этого говорить, естественно, буду фильтровать базар, приходя на феню лагерную. Естественно, буду контролировать свои слова, потому что идти под суд, идти под уголовное преследование мне не хочется. То есть я буду в каких-то ситуациях переходить на эзопов язык, вероятно, давно проверенный и известный. Хотя, в общем, здесь, если захотят поймать за руку, то все равно поймают. И самого Эзопа поймают.
Виталий, скажите, вот предыдущий оратор, Павел Пожигайло, он упрекал двумя фамилиями, Бандерой и Шухевичем. Вот как сейчас вы и вообще здесь, в Украине, рассказывают о Бандере и Шухевиче? Для одних граждан, я напомню, он символ борьбы за независимое украинское государство, для других граждан коллаборационисты, лояльные к нацистам в годы войны. В школе что рассказывают?
Не знаю.
Ну хорошо, что рассказывают в публичном пространстве, там, где бываете, на ток-шоу?
В пространстве рассказывают вот то, что вы сказали. Одни рассказывают так, другие рассказывают это. Потому что в Украине есть публичная дискуссия, понимаете? Значит, что касается, если вы знаете, моя личная позиция, ну, вы примерно понимаете.
Расскажите.
Ну, вы понимаете, дело в том, что отрицать то, что Бандера боролся за независимость Украины, это отрицать очевидный факт. Назвать Бандеру коллаборационистом, с учетом того, что он всю войну провел в концлагере, это немножко странно. Но это формальный признак. Есть неформальный признак. Понимаете, что такое коллаборационизм? Что он предполагает? Что человек сотрудничает с врагом своей страны. Опять же, отбросим формальный факт, что Бандера никогда не был гражданином Советского Союза. Советский Союз и его предшественник Советская Россия, начиная с 18 года, в течение 3 лет удачно уничтожили независимое украинское государство. Оккупировали его и, так сказать, включили в состав своей страны. Каким образом для украинцев Советский Союз был своим государством, которое они могли предать, я не понимаю. Мне нормально, понятно, что был один оккупант, который тут сидел 20 лет, и появился новый оккупант. Да, то есть это был выбор между двумя оккупантами. Значит, сотрудничество Бандеры с нацистами, оно имело, они же Сталина оправдывают, что он сотрудничал с нацистами. Бандера пытался сотрудничать с нацистами до конца июня 1941 года. Как только, его люди здесь провозгласили возрождение Украины, все они сразу попали в концлагерь, и вся эта дружба закончилась. Все. Значит, поэтому можно... Вы понимаете, если вы не говорите, Бандера воевал против нас, он был нашим... Бандера ни с кем не воевал. Воевал, повстанческая армия. Одним из командиров, когда был Шухевич. Окей, это я понимаю. А почему, собственно говоря, воевали, а что они должны были за вас воевать? С какой разницей? Что хорошего принесла советская власть в Украину? Уничтожила государство, забрала у людей землю, выморила их голодом, послала их в Сибирь. Что хорошего Украине принесла советская власть, что Украина должна была за нее воевать? Я не понимаю. И я хочу вернуться все-таки к нашему вопросу. Вы понимаете, почему они все цепляются вот именно за Вторую мировую войну, и почему господин Пожигайло, он готов был про Агамемна, про князя Тверского, даже про Столыпина, а дальше он сразу идет к Второй мировой войне. Потому что Вторая мировая война, Великая Отечественная война, это единственное оправдание существования Советского Союза. Внутреннее оправдание, и внешнее оправдание. Потому что все, что было до того, это было подготовкой к Великой Отечественной войне, о которой они правительски знали, да? Еще Гитлера не было у власти, как правильно, сказал Пожигайло, да? В 1932 году они уже знали, что будет война. Интересно, кто же ее должен был развязать? Они знали, это же телеология, понимаете? А все же было после войны. Так мы же выиграли войну. То есть, это единственное, на чем держалась вся эта... Система при Советском Союзе держится сегодня. Если из-под нее вырвать этот костыль в виде Великой Отечественной войны и Великой Победы, то все, а ради чего это? Останутся миллионы убитых, они убили не меньше, чем убил Гитлер, понимаете? Он там 10 раз, а вот он убивал евреев. Я как еврей, должен сказать, конечно, раз он убивал евреев, значит он хуже всех. Да ведь Сталин, конечно, убил гораздо меньше евреев, чем Гитлер. Но он возместил это представителями других народов с лихвой вполне успешно. И началось это, опять же, до Сталина и Комтежа. Они же еще держатся на всякий случай, у них есть хрущевский костыль. В крайнем случае, мы сдадим Сталина, но вообще Советский Союз это было хорошо, но вот только товарищ Сталин подгадил немножко, понимаете? Ничего нового, вот же в чем фокус. Что ничего нового я не услышал от Павла Пожигайло, по сравнению с тем, чему меня и его, наверное, тоже учили в советской школе по учебникам.
Я хотел бы спросить Николая Сванидзе. Вы очень интересный тезис произнесли. Вторая мировая война – это внутреннее оправдание существования СССР. Николай, что вы услышали в этой фразе, в этом тезисе?
Я не совсем соглашусь с этим, но здесь, конечно, есть зерно, несомненно. Никто тут не оправдание, но это главное, я бы сказал, главное оправдание существования СССР. Это главный позитив за все существование СССР. Два достижения СССР обычно приводятся. Это Вторая мировая война, то есть великолепная победа в ней, и полет человека в космос. полет Гагарина. Вот если убрать эти два события, второй из них относится к времени Хрущева. И, в общем, о нем гораздо реже говорят. А победа в Великой Отечественной войне всемирно исторического значения. Она действительно приводится в качестве главной заслуги, глобальной заслуги, всемирной заслуги, которая имеет место, да, она имеет место, конечно. Это действительно огромная заслуга советского народа, чему-то приписывается государству. А эти государства, тем, кто стал во главе государства. Сталин сейчас как раз никто сдавать не собирается. Сталин сейчас фигура грата советской в нынешней идеологии российской, абсолютно грата. Он выиграл войну, потому что государство. Вы сейчас помянули Путина. Путин как раз сказал на Валдае, что это главный, так сказать, такой основополагающей единицей мировой двигателем исторического прогресса является государство, национальное государство. Государство это мерило всего. Это альфа и омега. Государство наше не может быть плохим. Даже когда оно было плохим, читай пункт первый, оно плохим быть не может. Что при Иване Грозном, что при Сталине. Поэтому государство выиграло войну, не народ. Народ, между прочим, но главное государство. Главное государство стал человек. Твердый, жесткий, да, жестокий, но суровый и выигравший войну. Вот это тоже, кстати, к идеологии. Потому что если мы сравнение двух государств, гитлеровской Германии и Сталинского Союза, невозможно сейчас идеологически. Тоже как сравнение Гитлера и Сталина, которые, конечно, абсолютно схожие фигуры. Два диктатора, два убийцы, два кровавых маньяка, в общем, один из которых убивал в основном людей за пределами своей страны, а второй в пределах своей страны. Я согласен с тем, что евреев больше убил Гитлер, чем Сталин, несомненно, это факт. Но Сталин тоже собирался к этому приложить руку, ему только его смерть помешала. Поэтому здесь, конечно, они фигуры очень схожие, но схожие, как схожие два диктатора, два тирана, два садиста, если угодно. Но говорить об этом идеологически сейчас запрещено, потому что это стоит государство. То тогдашнее и нынешнее, которое наследует тому. Почему-то мы решили сейчас, когда я говорю «мы», я имею в виду наше руководство, мы решили, что мы должны быть наследниками Советского Союза, что, конечно, абсолютно не так. Солженицын говорил, что Советский Союз также сообразуется с императорской Россией, как убийца с убитым. Мы тоже абсолютно новая Россия, казалось бы, не имеет ничего общего с Советским Союзом. Мы решили, что имеет, что мы наследники. Если наследники, значит, мы должны говорить о хорошем, неплохого же мы унаследовали. Вот это вот такая идеологическая линия. У нас есть идеология, на самом деле, хотя ее нет в Конституции, реально она есть.
Николай, спасибо. Виталий, вот вопрос как лакмусовая бумажка. В некоторых странах отрицание Холокоста считается уголовным преступлением. На ваш взгляд, в Украине надо вводить такой закон, если те, кто отрицает Холокост, должны быть привлечены к ответственности, учитывая, что вот здесь недавно проводились памятные мероприятия, 80 лет трагедии Бабьим Яру, и очень много уделяли внимания этому и журналисты, и пресса, и политики. В Украине нужен такой закон или вопрос так не стоит?
Ну, практически вопрос не стоит. Но, если тут мое мнение, я противник подобных законов.
Противник?
Да, любых подобных законов, которые законодательно регулируют ту точку зрения на те или иные исторические события. Во-первых, это бессмысленные законы.
Это закрывает дискуссию,
это
правильно?
Это никак не закрывает дискуссию, потому что, во-первых, сейчас невозможно контролировать никакую дискуссию, потому что она идет в таких этих социальных сетях, которые невозможно контролировать. Далее, любая попытка навязать мнение только стимулирует противоположное мнение. Очевидно. Да? особенно среди молодежи. Если вы хотите среди молодежи получить, вот, если вы хотите получить развитие нацистских настроений среди молодежи, надо последовательно проводить антинацистскую пропаганду, причем желательно законодательными мерами и с посадками. Вот тогда вы вырастите кучу симпатиков Гитлера просто по принципу наоборот. Значит, если вы будете законодательно запрещать отрицание Холокоста, всем станет понятно, что, конечно, Холокоста не было, раз они его законодательно вынуждены запрещать. Точно так же и со всем остальным. Я считаю, что любые подобного рода нормативные акты и вообще действия – это признак слабости. Это признак слабости. И то, вот та законодательная истерия, которая сегодня в России, это тоже признак слабости и внутренней неуверенности. Извините, конечно, в Советском Союзе была статья за клевету на социалистический строй, под которую можно было загрести кого угодно. Но ни Сталину, ни Брежневу в голову не приходило очень законодательно вводить запрет на отрицание там победы. Ну, да, не
знаю. Если можно, очень коротко ответьте. Вопрос или рубрика, которую я сейчас обнародую, называется «В поисках общего знаменателя». Вот я недавно ходил, гулял по Киеву и увидел название «Военная академия имени Черняховского», генерала Черняховского. А в Москве года полтора-два назад поставили памятник Черняховскому у метро «Аэропорт». Это с подачи военно-исторического общества. Почему мне это стало интересно? Я живу в Москве на улице Черняховского. Но для поляков генерал Черняховский – это убийца и палач. Вот как тут найти общий знаменатель? Получается, у Киева и Москвы Черняховский – это какой-то общий знаменатель, а с поляками это не сходится. Вот как тут быть?
Дело в том, что Черняховского в академию назвали не сегодня.
Это при Януковиче назвали.
Понимаете? Дело в том, что в отличие от, ну вот, господин Пожигало сказал, что здесь сносятся памятники там маршалам всяким, законодательно это не предусмотрено. Законодательно предусмотрено переименование и ликвидация памятников только деятелям политическим или карательных органов. Генералы под это не попадают. Поэтому если, ну, есть переименование, но это решение местного совета, а не выполнение какого-то закона. Существование Академии имени Черняховского не противоречит украинскому законодательству.
Нет, я понял, что здесь вопросов особых нет, да, потому что большими буквами на воротах написано «Военная академия имени Черняховского». Как с поляками быть? О, 15 секунд, если можно. А поляки считают его преступником?
Ну так они и Бандеру считают преступником. Мало ли кто кого считает преступником.
То есть у них будет своя история, а у Украины своя, а у России своя.
Ну, так, скорее всего, так и будет, так и есть, а как вы хотите, во всемирной истории.
Спасибо вам большое за беседу. Мой гость Виталий Нихманович, научный сотрудник Музея истории Киева. И мы беседовали также с историком Николаем Сванидзе и Павлом Пожигайло, главой Общественной палаты Российской Федерации по демографии. Всего вам доброго. Встретимся на следующий день.